предлагаю тем, кто занял места для поцелуев, подвигаться сюда. Я понимаю, вы доплатили, и там интереснее, но здесь будет еще более интереснее. Вижу много знакомых лиц, вижу и незнакомые. Для тех, кто меня не знает, представляюсь. Бешков Андрей, отвечаю за программу безопасности в Microsoft по СНГ. Про что будем говорить? Будем говорить про базовые компоненты, которые обеспечивают защиту Windows 8 и Windows Server 2012. К сожалению, в нашу маленькую сессию не удалось впихнуть невпихуемое. Если говорить про безопасность, то это примерно так дня на два. Про безопасность всего, что там есть, если с подробностями, то это так вот дня два мы можем с вами проговорить. Но, к сожалению, у нас такого времени нет. Поэтому за вот этот вот час я постарался сконденсировать все, что считаю самым важным. По ходу дела буду упоминать, что я оставляю за рамками этого разговора. И для того, чтобы сэкономить время, давайте сделаем сессию вопросов в конце, чтобы я успел. А вы всегда можете потом подойти и зажарить докладчика своими остроумными классными вопросами. Я никуда не деваюсь здесь, я буду до самого вечера в вашем распоряжении. Ну что, поехали? Про что? Ну, собственно, про это я уже сказал, да? Microsoft отслеживает угрозы, которые происходят и которые влияют на его платформу довольно давно. Собственно, вот если посмотреть на историю, что мы видим? 95-й год, интернета почти ни у кого нет, даже в развитых странах. E-mail только начинает использоваться на платформе Windows. Никто тогда не думает о том, что будет дальше. Операционку написали, продали, отлично, уже вроде неплохо, уже ей кто-то пользуется. Опять же, Windows начинает набирать популярность, и как только он начинает набирать популярность, злоумышленники начинают им интересоваться. Но на тот момент в Windows 95 практически нет механизмов безопасности, которые бы что-то делали осмысленное, которые бы вот действительно могли выстоять против нынешних вещей, нынешних угроз. Идем дальше. 2001 год. Смотрите, прошло 6 лет. Злоумышленники наконец додумались, что из этого можно извлекать немаленькие деньги. Да? И сразу же начинаются первые варианты вирусов, Melissa, Love Letter и прочее остальное. Но они пока не умеют пользоваться уязвимостями. В большинстве случаев и Melissa, и Love Letter распространяются письмами, социальной инженерией. А-ля вот открой это классное что-то, здесь фотки Курниковой. Ну или еще что-нибудь. Какие классные котятки. Да? Windows XP выходит, обратите внимание, то, что для нас привычно сейчас, да, появилось на самом деле только в 2001 году. Ctrl-L нажать, чтобы войти в систему. Было, но это было для серверной, а для пользовательской никто не задумывался об этом, да? Для пользовательской операционной. Вот. Идем дальше, смотрите. Мир меняется. И тут начинаются первые крупные эпидемии, потому что Melissa и Love Letter были довольно-таки маленькими по масштабам тогдашнего интернета. Вот у нас 2004 год, Code Red и Nimbra, и Slammer. За счет чего? За счет того, что безопасность по умолчанию была с одними и теми же паролями, ну, если вы помните SQL, да, собственно. Пользователи не ставили обновления. Ну, они и сейчас их, в общем-то, не ставят, да, непуганные, в общем-то, да, и большинство айтишников тоже не ставили обновления на тот момент. Среднее запоздание по обновлениям на 2004 год было в районе 9 месяцев, то есть большинство не ставило обновления 9 месяцев. Ну, а что, оно же работает, не трогай, вот если посмотреть глобально по всему миру, да. Причем это не какое-то безграмотное большинство, это люди, которые работают в крупных компаниях, в транснациональных компаниях, да. Что происходит дальше? Значит, к 2007 году злоумышленники наконец-таки научились правильно пользоваться уязвимостями. То есть они уже начинают хорошо писать эксплойты, которые могут сами распространяться. В результате, смотрите, появляются вирусы черви за топ, появляются настоящие жизнеспособные руткиты, которые могут поражать операционную систему и прятать свою активность внутри операционной системы, скрывать себя. Собственно, не так давно. Начинается фишинг массовый. То есть интернет стал явлением массовым практически во всех странах. Создается куча всего, что может принести деньги с пользователей. Ну, выходит Vista. И Vista, наверное, на тот момент после ESP2 является первой такой попыткой Microsoft сильно закрутить гайки по безопасности. Что получаем в результате? В результате ломается огромное количество приложений, написанных прекрасными разработчиками, которые нарушают все нормы, которые только возможно, пользователи недовольны, закрутили гайки с точки зрения того, как ядро операционки работает, перестали работать драйвера. OEM, конечно же, не решились переписывать драйвера, думали, что так сойдет. В результате много неподдерживаемого железа, Vista получает плохие отклики у пользователей. Семерка. Что с 2009 годом интересного, да? Буйным цветом расцветает на компьютерной преступности организованная компьютерная преступность. Появляются транснациональные группировки, которые занимаются этим профессионально. Поддельные антивирусы, ботнеты, спам в огромных количествах и прекрасный конфигер. Почему я люблю конфигер вспоминать? Да? 2008 год. Microsoft выпускает несколько обновлений безопасности, которые закрывают уязвимости в его операционных системах. Проходит 4 месяца, большинство, конечно же, не обновилось, и сразу же появляется конфигер, который это дело эксплуатирует. То есть заболели те, кто не обновлялся 4 месяца. Понятно, что сразу же куча скандалов на этом основана, пресса написала много нелицеприятного. И что самое любопытное, в сети сейчас, ну, в интернете, свободно доступно примерно 7 миллионов машин, зараженных конфигером, до сих пор. Прошло 5 лет. Ну, как бы мир все там же, да? Что интересного, значит, с точки зрения разработки и изменения в операционной системе? Вы видите, начиная где-то с 2004 года, Microsoft, к сожалению, шрифт мелковат, Microsoft озадачился разработкой безопасного кода, внедряет у себя SDL, но нужно понимать, что SDL, как вот методология исправления ошибок, тоже претерпевает некую эволюцию. То есть мы начинаем делать так, посмотрели, не сработало, стали еще что-то делать. Ну и, собственно, 2012 выходит Windows 8. Это только краткий список того, что изменилось в операционной системе с точки зрения безопасности. Сейчас перейдем к подробностям. Да? Если посмотреть все, по сути, вещи, которые с безопасностью сделаны в восьмерке, можно сгруппировать в три таких вот больших блока. Защита от активных угроз, защита данных и защита ресурсов. Смотрите, от вредоносного кода, значит, сделано вот что. Очень много изменений в ядре, и на данный момент в восьмерке не работает примерно 80% эксплойтов, нацеленных на семерку. Но здесь возникает следующий вопрос. Как только вы применяете методы защиты от вредоносного кода, у вас ломается приложение, написанное сторонними разработчиками. Написанное, как обычно, ну, как бы, каждое приложение очень хочет писать в свою область памяти, там, где исполняемый код, например, плохо обращается со ссылками на память, с поинтерами, не освобождает память, которую когда-либо использовала. Ну, то есть целая куча проблем с этим вылазит. Ну, и вы, наверное, это увидите. Что еще? Очень сильно изменился BitLocker для того, чтобы его стало легче внедрять. Ну и самое главное, мы идем к тому, чтобы наше железо, с которого мы пользуемся доступом к корпоративным сетям и, например, к интернету, вот любой ноутбук, любой планшет, любая железка, которой пользует человек, стала существенно более защищена, и мы могли более или менее точно сказать, заражена она или нет, даже не прибегая к каким-то сложным процедурам. И на основе этих данных, на основе здоровья, мы могли бы предоставлять этим системам доступ в ту или иную часть сети. Кто помнит, что такое Network Access Protection? Есть здесь такие? Ну, где-то половинка, да? Система, которая собирает метрики здоровья. Здесь же мы сделали что? Подобие Network Access Protection перенесено на аппаратный уровень. То есть мы задействовали механизмы, которые уже сейчас есть во многих версиях железа, просто пользователи о них не знают. Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Уязвимости можно минимизировать, но, к сожалению, их все исключить не удастся. Значит, придется сделать что-то, что будет защищать от них. Зловредный код может скомпрометировать загрузку операционной системы, бутлоадер, кучу разных компонентов, и запускаться до того, как запустится Windows. В таком случае его вычистить практически невозможно. Ну, разве что только уничтожить все. Более того, появился новый вид угроз. Зловредный код может использоваться для того, чтобы прошивать себя в прошивку видеокарты, жесткого диска, сетевого интерфейса. Целая куча достаточно продвинутых железок появилась, которые содержат свой внутренний BIOS. И туда можно записывать очень много чего интересного. И это будет исполняться с гораздо большими привилегиями, чем антивирус. В результате антивирус ничего не сможет с этим сделать. Ну, собственно, то, о чем я говорил, руткиты, буткиты расцвели пышным цветом. Пароли. Я думаю, что все уже ненавидят пароли. Знаете, была хорошая шутка, что отличный пароль должен в себе содержать начало, завязку, развитие сюжета, кульминацию, завершение, символ, картинку, логотип банды и еще что-нибудь. Тогда он, может быть, будет хороший. Но пользователи этого не хотят. Они не могут запомнить длинные пароли, и, к сожалению, трудно их заставлять. Ну и опять же, доступ к ресурсам корпоративной сети не на основе того, кто вы, а на основе того, с какого оборудования, кто вы и как чувствует себя это оборудование, каково его здоровье. Давайте смотреть, что происходит. Кто знает, что такое UEFI? Ага, треть. Хорошо. UEFI – это новый стандарт, который пришел на замену BIOS. По сути, это микрооперационная система. У нее есть свои приложения, свои драйвера и куча прочего разного. Чем UEFI интересен? BIOS написан уже лет 20 назад. Он очень неэффективен. Он не позволяет сделать целую кучу вещей по защите системы, да? Он не контролирует многие вещи. Что можно сделать? С помощью UEFI можно сделать так, чтобы код, который вы запускаете в операционной системе, был полностью доверен. То есть прошел подпись с сертификатами, проверка, контрольные суммы и прочее разное. Таким образом, мы ломаем целую кучу всяких буткитов, руткитов и прочих атак. Значит, что еще в новом железе? В новом железе появился TPM 2.0. Значит, что он дает? Он позволяет вам не только использовать криптоалгоритмы для шифрования, но также он позволяет вам, ну, скорее всего, где-то примерно через полгода мы объявим о том, что можно туда встраивать криптоалгоритмы, которые соответствуют нормам законодательства той или иной страны. Например, для России это будут гастированные криптоалгоритмы. Сейчас мы над этим работаем, да, вот для нового железа, для шифрования. Значит, что еще произойдет, как только новое железо станет широко распространенным? Ну, вы видите вот здесь TPM старой версии 1.2 и TPM 2.0 и UEFI. Когда вы в одной железке используете TPM и UEFI, появляется огромное количество новых возможностей. Сейчас буду рассказывать про них более подробно. Значит, смотрите, как загружается ОС, я думаю, все знают, да? BIOS запускает загрузчик ОС, затем запускает саму ОС. Если система уже поражена, если пользователь работал, например, с админскими правами, его проломили каким-нибудь эксплойтом, уже можно в загрузчик ОС вписать все, что угодно. Это может быть специальный драйвер, это может быть драйвер файловой системы, клавиатуры, чего угодно. Главное, чтобы он грузился раньше всех. Тогда он захватывает полное управление всем. Что будет происходить с UEFI? Если у вас UEFI, загрузчик операционной системы должен быть подписан определенным сертификатом. Сертификат хранится в прошивке UEFI. Это означает, что крупные вендоры могут добавлять туда те или иные сертификаты, которые нужно, и служба IT тоже может на предприятии прописать туда свои сертификаты и делать, например, что-то нестандартное. В то же время из самой ОС нет возможности UEFI обновить таким способом, чтобы вписать туда сертификаты недоверенных приложений. Единственный способ вот это все атаковать, скорее всего, будет украсть у какого-нибудь крупного производителя сертификат и подписывать. Но опять же, это ненадолго. Подобные трюки очень быстро, скажем так, очень быстро обнаруживаются. Что еще интересного? Значит, когда мы работаем с UEFI и с доверенным загрузчиком, мы можем быть уверены, что этот код никто не модифицировал. И если он модифицируется, его можно обратно откатить. Это закрывает еще одну штуку. Это закрывает типовую атаку на BIOS с так называемым откатом. Когда вы в IT-организации обновили все свои, ну, например, ноутбуки на новую версию BIOS, потому что знаете, что в ней, по сути, ошибка. Ну, вот в старой, да? Что может сделать злоумышленник? Он может взять новую, ваше железо на флешку или на, там, не знаю, на компакт-диск, записать старую версию BIOS, прошивалку, прошить BIOS обратно и загрузить операционную систему уже с уязвимостью в BIOS. BIOS не умеет противостоять этому никак, вообще никак. В UEFI подобное невозможно. Невозможно откатиться на версию BIOS UEFI назад без использования Windows Update. Почему? Потому что в крупных организациях UEFI, все его обновления будут управляться с помощью Windows Update. Это означает, что вы как IT-специалист избавляетесь от еще одной головной боли с обновлением BIOS и прочих разных вещей. Он будет обновляться по сети автоматически. Ну, когда вы это разрешите, конечно. Да. Значит, что еще? Следующие этапы UEFI могут нам помочь. Смотрите, еще одна проблема. Не только загрузчик ОС можно повредить, но и сторонние драйвера можно подменить собой зловред. Что происходит с UEFI? Значит, как я уже говорил, загрузчик мы подписываем, ядро Windows мы тоже подписываем. При необходимости можно подписать и сторонние драйвера. При необходимости можно проконтролировать, в каком порядке они будут загружаться. Значит, и самое вкусное, с моей точки зрения на данный момент, это так называемая система ELAM. Система раннего запуска антивируса. Ключевые компоненты антивируса стартуют до того, как загрузятся все драйвера устройств. И более того, они должны быть подписаны Microsoft. Что это означает? Что ключевые компоненты антивируса должны пройти тестирование в Microsoft. Это означает, что, скорее всего, антивирус не сможет обрушить операционную систему, потому что Microsoft обычно тестирует даже чужой код. Я думаю, все уже недавно читали новости про Malwarebytes, который удалил кучу системных файлов, про Касперского, про Asset. Но я думаю, что, наверное, из антивирусов только ленивый не ронял Windows. Да? Вот с подобным подходом это будет невозможно. И более того, антивирус запустится раньше сервисов ОС, раньше драйверов устройств. Таким образом, злоумышленники не смогут использовать эту лазейку для того, чтобы запускать код в вашей операционке незаметно. Давайте посмотрим на Trusted Boot и на все эти вещи, вот, которые я говорил про UEFI. Так. К сожалению, видео записывал телефоном, не очень было видно. Что происходит? Я запускаю планшет Samsung с UEFI. Для того, чтобы сымитировать вредоносный код, я просто взял неподписанный загрузчик, положил его на флешку и пытаюсь с него запуститься. Что происходит? Ну, как вы видите, система говорит, что это невозможно запустить, что это невалидный код, он не подписан никаким сертификатом, он не может быть запущен. Это означает, что повредить загрузчик операционной системы мне не удастся. Подменить его тоже мне не удастся. Но если я включил галочку в UEFI, что требовать подписанный код. Да? Теперь давайте посмотрим на другую вещь. У меня, например, есть тот же самый планшет. Сейчас мы сымитируем следующую вещь. Мы сейчас повредим файлы Windows вредоносным кодом. С точки зрения операционной системы они будут повреждены. А по сути мы туда запустим вредоносный код, который поменяет целую кучу разных вещей внутри Windows и будет работать как WebKit. Собственно, давайте смотреть. На нашем планшете я запускаю специальную версию ПО, которая имитирует зловредный код. Понятно, что в обычных условиях, даже если вы администратор, вам это не удастся сделать, потому что многие системные компоненты заблокированы самой Windows. Но способы, в общем-то, есть. Это наш секретный такой инструмент. Итак, мы поставили зловреда, перезапускаем операционную систему, потому что в большинстве случаев RootKit запускается в следующий раз, как только вы перезапустили операционку. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Запустился UEFI, проверил сертификаты и видит, что хэш-суммы не совпадают и сертификаты не совпадают. Он готовит процедуру автоматической починки операционной системы. Когда вы используете UEFI, существует специальный раздел на жестком диске, который хранит основные системные компоненты. Писать туда можно только с помощью Windows, специального Side-by-Side Windows. Запустился процесс диагностики операционной системы. Мы пытаемся понять, что же с ней не так, почему она повреждена, кто ее повредил. Перезаписываем файлы назад, то есть откатываем операционку в явно безопасное состояние, которое мы знаем, что оно действительно безопасно, эталонное состояние. Перезапускаем ее снова. Ну и, собственно, вуаля, операционная система работает как и положено, даже если администратор ее заразил чем-то вот таким, что меняет системные файлы. Все работает, система сама смогла себя восстановить. Отлично, правда? Я думаю, что это многих из нас избавит от огромного количества проблем, которые, в общем-то, то это приведет, в конце концов, к покупке нового железа. Но, опять же, смотрите, я думаю, что крупные циклы обновления будут в любом случае в этом году. Почему? Windows XP выходит из поддержки через год. Да. Операционной системе 13 лет. Как бы уже пора на покой. По меркам современного мира это глубокая старуха. Вот, так что надо отпустить ее. Что еще нам позволит сделать Trusted Boot, Secure Boot и UEFI как таковой с TPM? Да? Мы можем контролировать не только процесс, как это все загружается, мы можем считать, кто, когда, с какой скоростью загружался, что вызывал, что делал. Это означает, что как только вы создали систему для пользователя, поставили ее на железо, произошли первые замеры, у нас появился некий эталонный слепок того, как ведет себя операционка и драйвера и все остальное. Что оно делает? Значит, с Windows 8 мы можем сделать следующую вещь. Прямо в TPM можно писать эти результаты замеров. И они будут говорить о том, каково здоровье операционной системы, каково здоровье драйверов, приложений и всего остального. Да? Зачатки подобных вещей есть уже в Windows 7. Большинство просто не знает об этом. Но есть минус. Смотрите, вот записывается только вот это. Да, там загрузчик ОС запустил операционку, и все. В принципе, дальше ничего не контролирует он. Он не считает дальше. Да? И опять же, нужен битлокер. Что сделано в восьмерке? Записывается скорость выполнения, ну и прочие разные вещи, практически всех компонентов до старта операционной системы. И затем эти данные можно использовать для Remote Attestation. Что такое Remote Attestation? Давайте посмотрим. Представим, что пользователь запускает операционную систему. Ну, вот он пришел на работу, ноутбук свой включает. Вот он включил. Secure Boot проверил, что все компоненты операционки соответствуют. Запускает ее. Запустился антивирус до того, как запустились драйвера всех устройств. Значит, затем провелись все замеры, включая антивирус. И то, как себя антивирус ведет, мы тоже меряем. Затем клиент пытается, ну, например, в вашей корпоративной сети сходить на файловый сервер. Он аутентифицировался, мы знаем, кто он такой, и тогда мы ему посылаем запрос: «Сообщи ко мне, пожалуйста, статус своего здоровья, вот того оборудования, с которого ты работаешь». Из TPM достаются все эти данные, отправляются на сервер аттестации. Сервер аттестации проверяет, если совпадает с эталонной картинкой, если нет больших отклонений, ему выдается так называемый токен здоровья. Токен здоровья отдается файловому серверу, и в зависимости от политики, которую вы настроили на файловом сервере, пользователь либо получает доступ к файлам, либо нет. Таким образом, мы можем быть четко уверены, что не только пользователь, не только он авторизовался, не только он аутентифицировался, с ним все хорошо, да? Но и с железом все хорошо, с которого он это делает. Да? Достаточно много изменений произошло в аутентификации. Кто уже сейчас пользует Windows 8 на устройстве с прикосновениями? Есть такие здесь? Так, один, два. Поднимайте руки, это не стыдно. Смотрите, что произошло новое. Пользователи на тач-устройствах не любят вводить пароли. Такова природа людей. Неохота им печатать на экранной клавиатуре. Соответственно, появилась следующая штука, так называемый Picture Password. Я думаю, что аналоги есть практически во всех современных мобильных операционных системах на данный момент. Где-то нужно точки соединять, еще что-нибудь рисовать. У Microsoft можно сделать три жеста по картинке, которые, собственно, позволят вам аутентифицировать пользователя. Если посмотреть на сложность и количество комбинаций, которые получаются в этом случае, то мы имеем вот такую, значит, вот такую картинку. Если задать пин-код, состоящий из 5 цифр, получится примерно 100 тысяч комбинаций. Если пароль от А до Z с 7 символами, как в большинстве компаний, то вот, собственно, 8 миллиардов комбинаций получается. Если используем Picture Password, у нас получается примерно вот такое число.
Андрей, да. Но тут не все так просто. Вот здесь. Я занимался такими вещами. Так вот, хочу сказать, что Picture Password, да, это здорово, но до него, до пользователя требуется ввести символьный пароль.
Подожди, ты не совсем разобрался. Там интересный момент. Picture Password собой не подменяет символьный пароль. Можно включить так, чтобы пользователь не вводил символьный пароль.
Правильно, в любом случае, достаточно будет взломать символьный пароль, и тогда тот уже не нужен.
Нет, но как только ты взломал любой пароль, который тебе позволяет зайти в систему, то уже все.
Я имею в виду, что если вы пользуетесь Picture Password, это не отменяет того, что длина пароля у вас должна быть не 7 символов.
Не отменяет. Ты, собственно, еще одну вещь забыл. Скорее всего, Picture Password станет любимой темой атак на социальную инженерию.
Естественно.
Вот. По моему мнению, это, конечно, удобный механизм, но, скорее всего, в корпоративных сетях он будет применяться довольно редко. Почему? Есть побочный эффект. Значит, не только социальная инженерия. Как только ты в корпоративной сети включаешь Picture Password или пин-коды, пользователи начинают забывать свои длинные символьные пароли. В результате они потом все идут в службу техподдержки и начинают выносить мозг, что, чтобы мне как бы вот потому что. Записать на бумажке они уже не способны, ну жесты рисовать они же не будут, да, как бы это совсем было бы плохо. Все это превращается в рефлекс, поэтому, ну, с моей точки зрения, Picture Password, он для мобильных устройств все-таки домашнего пользователя больше предназначен, когда там не настолько критичная информация хранится. Да. Скажем так, у нас есть планы на улучшение этой штуки, но это, наверное, уже в следующей версии OS, либо в SP каком-нибудь. Все люди ненавидят пароли. Вот все, кого я спрашивал, никто не любит пароли. Потому что их надо запоминать. А, вот, я вижу одного. Вот, можно я с вами сфотографируюсь когда-нибудь? Я нашел его. Значит, какой выход? Во-первых, пароли нестойкие, потому что пользователи используют везде один и тот же пароль. Среднему пользователю, у продвинутого пользователя мы делали замеры, на 25 разных систем образуется, если он очень продвинутый, образуется в районе 6 паролей. И он их чередует в разном порядке, ну, потому что политика паролей так настроена, и он же их использует на Фейсбуке, LinkedIn, Твиттере и вообще везде. Поэтому эффект получается не очень хороший. Значит, какой мы видим выход из этого? Смарт-карты, да? Ну, я думаю, вот такая штука, в принципе, всем известна, да? Все уже видели вот с чипом, токены и прочие разные вещи. По сути, это все смарт-карты. Чем хорошо? Это вот настоящая двухфакторная аутентификация, которая проверяет вас по тому, что у вас есть и что вы знаете. Да? Некое владение неким предметом и владение паролем. Уже очень удобно. Да? Что изменится с этой точки зрения в Windows 8? К сожалению, иметь настоящую физическую смарт-карту не всегда удобно. Да, возьмем такой пример, когда у вас филиалы по всей стране. Пользователь потерял свою смарт-карту, у вас строгая аутентификация только по смарт-карте, в результате вам ее надо как-то ему отправить, или ему надо приехать. В рамках Украины это еще не такая большая боль. Да? А вот когда у тебя один филиал на Камчатке, куда добираться очень далеко, тут это уже возникает некая неприятность, из этого всего вырастает. Что Windows 8 предлагает? Как только у вас в оборудовании появляется нормальный TPM, и если его, конечно, не сломал производитель, как многие делают для ввоза в разные страны, появляется подобная возможность. В качестве хранилища для смарт-карт вы можете использовать TPM. По сути, это шифрованное хранилище сертификатов, пин-кодов, всего, что только хотите. Да? Туда можно положить много чего. Какой сценарий? Пользователь получает свою смарт-карту первый раз, вставляет ее в свое устройство, не знаю, там, с помощью USB, с помощью другой какой-нибудь читалки и говорит: перенеси мне эту смарт-карту в TPM. После этого настоящую смарт-карту кладет в сейф и больше ей не пользуется. Сертификаты и прочее разные хранятся в TPM. Так же, как с обычной смарт-картой, мы можем их обновлять по сети, заливать туда новые сертификаты, делать целую кучу всяких разных интересных вещей для обслуживания. Здесь на данный момент территория неизведанная. Полного цикла софта, который бы позволял автоматизировать для большого предприятия, у Microsoft еще нет. Пока есть только зачатки того, что можно делать с этим TPM. На данный момент есть первый вендор, который уже полное решение сделал на основе Microsoft, полностью Identity Management, с сертификатами, с паролями, с прочим, чтобы это можно было в рамках большого предприятия разливать.
Скажите, пожалуйста, а в чем разница вот этой виртуальной смарт-карты после того, как она уже введена в TPM, и обычного сертификата, который я выдал пользователю?
А по сути разницы нет. У вас в смарт-карте хранится пин-код, пароль, да, и сертификат. Все. Более того, у вас же это может быть токен, ну все что угодно может быть, да? По сути это все сертификаты. Более того, когда вы в смарт-карте это все храните, генерится просто очень длинный пароль случайным образом. Да? Значит, что еще изменилось? Значит, огромное количество компонентов операционной системы, включая ядро, включая сервисы, распилены еще на более мелкие кусочки, и для них включена так называемая рандомизация. Кто знает, что такое DEP, ASLR, CHOP и прочее? Есть здесь такие? Так, 20%. Хорошо. По сути, тогда, значит, краткий экскурс в том, что это такое. DEP, по сути, это Data Execution Prevention. Механизм, который есть уже огромное количество лет, реализуется просто. У программы есть, мы делим программу на страницы памяти. Есть страницы с кодом, которые можно исполнять, есть страницы с данными, из которых код не должен исполняться. Большинство атак как раз таки нацелено на то, чтобы страницы данных перезаписать и передать туда управление. DEP приведет к тому, что если вы его включили, что приложение упадет при такой попытке, при попытке такого вот эксплойта. Что делает ASLR? ASLR загружает системные библиотеки в разные части памяти каждый раз случайным образом. Случайность зависит от версии операционной системы. Где-то локаций в памяти 256, где-то 64 тысячи, где-то больше. Это позволяет сделать что? Эксплойт не может попасть и вызвать, зная четко адрес виртуальной библиотеки DLL, куда она грузится, он должен вызвать оттуда функцию. Если он не знает, куда она загрузилась, ему существенно труднее. Понятно, что это не, скажем так, не серебряная пуля, но на данный момент вот эти изменения сломали 80% известных эксплойтов, которые семерку пробивают. Да? Я подробнее об этом буду рассказывать во втором своем докладе о том, как защищаться от зловредного кода. Так что тем, кому интересно, приходите. Да? Значит, большой предмет для нашей гордости произошел вот, собственно, да, в прошлом году. Касперский написал, что ни один из компонентов, ни одно из приложений Microsoft более не фигурирует в списке топ-10 уязвимых по его версии. Здесь пальму первенства прочно захватили Java, Adobe ну и прочие поставщики плагинов и прочего разного стороннего софта. Реально получается, что в операционной системе нового поколения, семерка и восьмерка, Microsoft ответственен всего за 12% уязвимостей, которые вообще существуют в системе. Подавляющее большинство уязвимостей находится в софте третьих сторон. И здесь возникает проблема. Microsoft обновляет свой код, но чтобы обновить вот этот весь зоопарк приложений, которые сторонние, у пользователя в системе работает в районе 20 агентов обновлений. Свой отдельный для VLC-плеера, свой отдельный для Adobe, для Flash, для PDF, ну в общем... Вы поняли, о чем я, да? Мы пытаемся с этим бороться, сделать так, чтобы обновлений, агентов обновлений было как можно меньше. Что в восьмерке произошло? В восьмерке встроенный просмотрщик PDF, два браузера есть, причем есть браузер обычный, десктопный вариант, да, и есть браузер Meta. Кроме дизайна, какие в них различия? В метро-браузере нет плагинов. То есть мы таким образом убираем огромный платформ для атак на код третьих сторон. Да? Если вам нужно что-то сделать с браузером, такое сложное, то, наверное, десктопный вариант можете использовать. Вот этот товарищ, Крис Валасик, наверное, один из самых продвинутых security-исследователей. Практически каждый год выступает на Black Hat, RSA и прочих крупных конференциях по безопасности. Вот в прошлом году, что он сказал о том, что происходит с операционными системами. Причем вот эта компания, Coverty, она специализируется на том, что ищет уязвимости в продуктах, пишет для них эксплойты и продает их. То есть как бы люди знают, о чем говорят, ну и как бы... Следующая тенденция, которая не сразу повлияет, но мне кажется, что постепенно приведет к огромному изменению, к огромному сдвигу в том, что происходит с точки зрения безопасности. Это переход на Modern UI приложения, те самые, которые метроприложения. Ну, вы, наверное, видели все их, прекрасные квадратики эти, да? Дизайн может быть спорным, тут я не возражаю, да, кому что нравится. Чем метро UI приложения прекрасны, с моей точки зрения, почему я их люблю? Во-первых, они все проходят антивирусную проверку, и каждому приложению присваивается рейтинг, в зависимости от того, какие функции операционной системы оно вызывает. В зависимости от того, что она у себя в контракте и в манифесте прописала. И более того, даже старые приложения, традиционные десктопные приложения, можно запихнуть в маркет. Тогда в маркете будет на них ссылка на так называемое единое место для загрузки, на веб-сайт вендора. Как только мы приучим пользователей, что брать надо все из сторов, отпадет целая куча проблем с подложными сайтами, с ПО, которое распространяется кто знает где. Да? Если мы запретим пользователю ставить софт из откуда бы то ни было, кроме как через Store, это многие вещи исправит. Понятно, что тоже не серебряная пуля, но многие вещи поправит, действительно. Что еще я люблю в метроприложениях? Установка приложений не зависит от самого приложения. Я думаю, что вы все сталкивались с кривыми инсталляторами, которые разбрасывают файлы где попало. Другого слова, невозможно найти, кроме как гадят в реестр и во все остальное. Ставят драйвера, не удаляют их, ставят псевдо, всякие штуки. Сейчас установка приложений делается единообразно самой операционной системой. Приложение не имеет никакого функционала по записи куда бы то ни было. Оно вот стандартный контейнер. Да? Изоляция. Что с изоляцией у таких приложений? Каждое приложение должно описать, куда оно хочет лезть, что оно хочет получать. Ну, например, там, хочет ли оно писать на файловую систему, хочет ли оно ходить в интернет, хочет ли оно получать доступ, например, в контейнеры других приложений. И пользователь должен сказать, да, 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 вот разрешаю, вот пусть будет так. Да?
Самое интересное.
Нет, пользователь всегда скажет. Ну, вы же понимаете, да. Как это, вот твоя любимая пословица-то, да, что лошадь к воде нужно привести один человек, заставить ее напиться десятерых не хватит. Да? Скажем так, приучение пользователей к лучшей культуре безопасности – вопрос бесконечный. И мне кажется, что на предприятиях, несмотря на расцвет вот этой новой моды про bring your own device и прочее разное, должна быть некая толика демократического централизма. Мы тут все посовещались, а я решил.
Да?
И решать должен, конечно же, кто-то, кто обладает властью, там, директор по безопасности, директор по IT, потому что если вы лично ввязываетесь в битву с пользователями, это плохо заканчивается. Потому что для бизнеса важно, чтобы бизнес не простаивал, а не чтобы было безопасно. Так что вот так. Значит, что еще произошло? Достаточно много изменений произошло в браузере. Ну, мы говорим почему о нем? Потому что половина населения планеты, которая ходит в интернет, использует на данный момент Internet Explorer. Что любопытного здесь? Да? В Internet Explorer 9 мы ввели такую систему, как Smart Screen. Кто ее видел? Есть здесь такие?
Я видел.
Так, ну, процентов 15, да? Что эта штука делает? Она лазит в сервис репутации. Когда вы что-то качаете, либо переходите по сайтам, она проверяет, куда вы идете, что вы делаете, и выдает вам рекомендации. В 10-м Internet Explorer мы поняли, что эта штука классная, и мы должны распространить ее на всю операционную систему. Таким образом, как только вы в восьмерке запускаете какой-нибудь код, неважно, скачали ли вы его через браузер, на флешке принесли, еще что-то с ним сделали, операционная система проверяет репутацию этого файла, и если он плохой, она вас предупредит. Значит, что еще появилось? Значит, в Internet Explorer 10 появился Protected Mode, который тщательно перемешивает код Internet Explorer и достаточно хорошо изолирует друг от друга вкладки, процессы и прочее. Значит, сейчас покажу демку того, как это выглядит. Для тех, кто не видел смарт-скрин. Так. Ну вот смотрите, по сути берем тестовый веб-сайт. У нас здесь две ссылки на файлы. Одна из них зараженный файл, одна из них не зараженный. Когда вы пытаетесь скачивать, понятно, что Internet Explorer предупреждает, что как бы, наверное, не надо, но пользователь говорит, нет, запустить, все равно запустить. В результате Internet Explorer предупреждает, что его заблокировал Smart Screen Filter, потому что у этого файла плохая репутация. Ну, потому что с этой хэш-суммой скачивают все, что может быть заражено. Что происходит, когда вы делаете, например, то же самое в Chrome? Chrome это скачивает, но ничего страшного не произойдет, потому что как только вы попытаетесь запустить этот файл, Windows не даст его запустить. Она, собственно, сообщит о том, что вот он имеет плохую репутацию и все остальное. Понятно, что пользователь без управления может нажать кнопку «Запустить все равно». Да? Но на предприятии вы можете групповыми политиками запретить, чтобы эти кнопки появлялись. Тогда пользователь не сможет запустить файлы с плохой репутацией. Значит. Что еще изменилось в восьмерке? Изменился BitLocker. BitLocker классная штука. У нас он используется по умолчанию на всех машинах. Позволяет шифровать данные прозрачным способом и более того использует для шифрования механизмы TPM, то есть аппаратное шифрование происходит. С ним есть одна проблема. В восьмерке неудобно разворачивать BitLocker, потому что требуется достаточно много телодвижений и более того требует от IT-персонала некого навыка, понимания того, как работает шифрование, как BitLocker делается. Что еще проблемно? Да? Шифрование заполненных томов с данными, ну то есть вы операционку уже поставили, все сделали, и только после этого вы можете развернуть BitLocker, зашифровать. Если у вас много данных, например, эта машина когда-то была Vista, и вы на нее поставили семерку, чуть-чуть подчистили, но пользовательские данные остались, и они разбросаны хаотично по жесткому диску. Как только вы включите BitLocker шифроваться, он будет это делать, скорее всего, несколько часов, в зависимости от размера жесткого диска. Что, конечно, не очень хорошо. Что в восьмерке? В восьмерке есть вариант, когда вы можете развертывать BitLocker до старта операционной системы, если у вас оборудование с TPM. То есть еще в процессе инсталляции жесткий диск начинает шифроваться. В связи с тем, что на жестком диске чаще всего не так много информации на тот момент, он шифруется в несколько раз быстрее. И затем уже дошифровывается по мере того, как пользователь туда что-то пишет. То есть новые сектора, куда пользователь что-то сохраняет, пишет и прочее, шифруются автоматом. Да? Значит, опять же, есть шифрование только занятого места. Опять же, можно сделать шифрование параллельно с созданием образа ОС. То есть, когда у вас система бэкапится, можно даже это делать. Как я понимаю, у нас еще осталось время на вопросы. Есть желающие? Давайте.
Чем проверка приложений в маркете Windows будет отличаться от Google Android?
Она будет отличаться тем, что она сделана качественно. Это во-первых. Если вы читали новости, значит... Да. Я публиковал ссылку пару дней назад о том, что 9 миллионов смартфонов и планшетов на Android заражены через Google Market 22 приложениями. Довольно неплохая схема. Ну, понятно, что приложения называются календарь, погода, гороскопы. Все на русском.
Андрей, там еще более интересная схема есть. Схема заражения через Market, при которой покупается рекламное место, и в рекламное место выкладываются звери.
Да, то есть у вас приложение бесплатное, оно показывает чужую рекламу, но рекламная сеть поддельная. И, соответственно, оно закачивает, самообновляет себя через рекламу, закачивает вредоносные модули. Чем отличается проверка у нас и у Apple? Да? По сути, у вас происходит декомпиляция, так как в большинстве случаев там, в маркет попадает код, написанный на языках высокого уровня, это .NET, на менеджер языках. Его можно обратно декомпилировать и дефлектором посмотреть, что за функции вызываются, как они отрабатывают и что происходит. Google пытается сделать то же самое. Он сделал, сколько уже, где-то с год назад, сделал сервис под названием Google Bouncer, который пытается проверять код загружаемых в маркет приложений. К сожалению, пока они не добились существенного успеха в этом. Да? Но подход правильный. Мне кажется, что вся индустрия идет к тому, что распространение приложений должно быть через некий единообразный контролируемый источник. Да? К сожалению, это вызывает огромное сопротивление со стороны пользователей. Пользователи привыкли к анархии. Они хотят, чтобы вот кликнул на сайте, там, и сразу же, там, не знаю, видео стало играть, Курникову показали, или собачек, да, там, с котятками. К сожалению, вот такой компромисс. Ну, постепенно, мне кажется, изменения в течение 5-6 лет, может быть, 10 лет приучат пользователя к такому.
Андрей, а вот ты рассказывал про новый Wi-Fi, TPM, Surface Pro, это все уже встроено?
Хороший вопрос, кстати. Смотри, значит, оборудование с новым TPM выходит с прошлого года. Значит, по Surface я еще не смотрел, но здесь есть другая возможность. TPM может быть не обязательно реализован как аппаратный компонент. В планшетах на ARM и в планшетах с новым процессором Intel появится возможность TPM реализовывать с помощью фирмвари, с помощью прошивки. Поэтому UEFI нужен для этого, без UEFI. Да. Ну вот в этом ноутбуке уже вот UEFI. Собственно, годичной давности ноутбук, вот, вполне с UEFI. Более того, сейчас большинство людей не знают, что у них UEFI, но которые покупают новое оборудование, да, потому что, ну, что-то мелькнуло по экрану, и окей, да? Никто не заморачивается. Еще?
Скажите, какие вендоры сейчас представляют ноутбуки с TPM?
Надо посмотреть, я сейчас вот точно вам не скажу.
На Украину практически все, кроме HP.
Да. В России ситуация с TPM посложнее. Да, потому что у нас FSTEC, FSB и прочие прекрасные службы очень хотят все это контролировать. Но Lenovo добилась исключений для себя, и сейчас, по крайней мере, Lenovo в Россию привозит полноценные TPM-ные ноутбуки. Но это так, шатко, честно говоря, да? Мне кажется, что TPM приобретет больше распространения. TPM 2.0 когда? Когда мы опубликуем API для загрузки туда систем шифрования, например, ГОСТа и всего остального. Аппаратно и по API TPM может это делать, но пока мы это еще не реализовали, мы работаем над этим. Да? Мне кажется, что в России, в Китае и в других странах, которые там пытаются свою собственную безопасность со своими национальными стандартами делать, это очень ускорит внедрение TPM. Давайте вы.
Два вопроса можно?
Да, давайте.
Первый момент. Если LAM будет грузить антивирус, то операционная система может прибыть ситуация, когда очередное обновление обрушит работу драйверов системы, поскольку это будет уже контролироваться не Microsoft, а каким-нибудь там очередным похожестью на операционную систему где-нибудь недопроверили и уложили всю систему целиком. Дальше мы потеряем возможность грузиться.
Давайте я по очереди тогда, да? Значит, если мы говорим про ELAM, раннюю загрузку основной части антивируса, что произойдет, по сути? Этот кусок кода Microsoft контролирует, который сам ELAM. Но, опять же, потенциально остается возможность, как не раз уже делали антивирусные вендоры, заблокировать какую-нибудь DLL-ку, принять какой-нибудь драйвер за зловредный код. Но, по сути, и в текущей системе, в семерке, там, например, в Висте, никто не мешает антивирусу сделать все то же самое. Да? То есть кусочек, мы сделали только маленький кусочек, да? Дальше нужно двигаться.
Хорошо, еще.
Смотрите, тут еще, возможно, режим Measure Boot, ну вот этот вот, замеряемой загрузки, возможно, он здесь поможет. Да? Если мы видим, что система была нормальная, потом антивирус обновился и перестало все грузиться, значит, скорее всего, что-то не так с антивирусом. Вероятно.
Нет,
там не грустный. Там, скорее всего, мы, я думаю, что пока подобных случаев не было, но я думаю, что будет придуман какой-нибудь обходной путь, чтобы, там, не знаю, выдалось приглашение пользователю, там, не знаю, сказать, введи свой пароль, там, она не может загрузиться, сделай то-то, то-то, там, и будешь в сейф-режиме, например, да? Ну, как-то так. Потому что понятно, что каждый раз, когда антивирус роняет, а практически все это уже делали, звонят сюда, к нам, в Microsoft. Понятно, так что... Если вы захотите, они будут храниться в TPM.
Они будут храниться, контролироваться TPM. TPM производится странами типа Китай и так далее. Кто сказал, что там будет только тот набор сертификатов, который вы туда загрузили, и считаете, что он единственный там находящийся? Кто сказал, что не может быть во время шифрования подставлен еще дополнительный второй, третий, четвертый сертификат, который при определенных условиях может быть предъявлен в системе как валидный и проверен?
Есть такая штука, смотрите, значит, каждый OEM-производитель будет записывать свои сертификаты. Ну, например, там American Megatrends будет выкладывать свои. Но у вас есть возможность повоздействовать на эту штуку с помощью Windows Update. Вы можете видеть, что там, какие сертификаты лежат, что используется для UEFI. И более того, можете добавить свои сертификаты, либо изъять какие-то сертификаты с помощью Windows Update.
Это хорошо, если производитель хороший, честный, и взял, все показал. А если он втыкую взял, не добавил к тому, что показал...
Этот самый, прошивка UEFI должна сертифицироваться у Microsoft на совместимость с Windows. То есть здесь возникает третья сторона контроля. Конечно, можно не доверять всем. Но когда их...
Кому-то придется.
Да, ну, кому-то придется. Но опять же, я подозреваю, что... Если есть такая проблема, да, можно, например, государство может сделать вот что, например, как с Windows, да, получать все исходные коды и сертифицировать.
Там, исходные коды собираетесь... TPM должны быть выложены куда-то и проанализированы.
Государство может это сделать. Microsoft дает доступ ко всему. Возникает вопрос следующий. Там, государство решило, например, закупить, не знаю, там, American Megatrends, Lenovo или еще что-то для аппаратного обеспечения своих функций. Окей, почему бы не принудить производителя UEFI, раскрывать все исходные коды, показывать, собирать прямо при них. Это возможно. Уже сейчас, ну, в Microsoft-овской программе по доступу к исходному коду участвует 60 стран крупнейших на планете. Да? Никто не мешает это сделать. Ну, то есть, если вопрос поднимется, это можно легко сделать. Это проверяемо.
Безопасной загрузки и о том, что ноутбук не должен грузить операционную систему при отсутствии сертификата. В связи с этим производители бесплатных операционных систем и клонов Unix Linux в общем-то собирались подавать групповой диск, по-моему, к Microsoft. И потом эта тема как-то заглохла.
Смотрите, по сути, да, здесь возникает вопрос, если Linux не подписанный, он не стартует на этом железе, да? Ну, казалось бы. Но проблема, знаете, вот Linus Torvalds написал у себя в блоге, что проблема не стоит выеденного яйца. Купите сертификат за $99 и все. Да? И более того, уже существуют загрузчики для Linux, которые подписаны сертификатом, который принадлежит, я уже не помню, как там, Linux Foundation чего-то, который может загружать любой Linux, проверяя его четность. Ну, то есть, скажем так, мне кажется, что это много шума из ничего. Да? Никто же не запрещает им. Более того, в сертификате, в требовании на сертификацию, на совместимость с UEFI для машин, есть пункт, что UEFI опционален. Заходите в UEFI и говорите, Secure Boot не буду использовать. Там, подписанный код мне здесь не нужен. Все, будет работать все. Без всяких новых загрузчиков, без ничего. То есть, мое мнение, что сообщество несколько не разобралось в вопросе и подняло волну там, где ее, собственно, и нет. Еще есть? У нас еще 5 минут. Ну, давайте же, смелее.
Насколько это реализуемая ситуация, когда злоумышленник купит сертификат, подпишет зловреда?
Ну, он должен, смотрите, он должен будет его положить вам в Windows Update. Ну, то есть ему надо взломать ваш FSUS, положить туда сертификат, проапрувить его, зашить, залить туда свою прошивку UEFI. Это очень сложно.
То есть мимо Windows Update это делает?
Да, гораздо проще паяльник. Ну, или дверь, собственно. Потому что технологические методы не всегда срабатывают. Да? И задача была сделать так, чтобы как раз технологические проблемы были очень сложными для злоумышленника. Чтобы их возврат инвестиций в любую атаку был очень маленьким. Еще? Сейчас даже там кто-то машет рукой.
Данные зашифрованы битлокером. В случае повреждения оборудования, как их восстановить?
Смотрите, вы когда шифруете битлокером, у вас есть recovery key. Сама методология работы битлокера – это блочный шифр. Если сектора остались живы, то вы с помощью recovery key можете вынуть оттуда все, что хотите. Да? Понятно, что в физически уничтоженных секторах жесткого диска вы уже с любым шифром ничего не достанете. Все, что на живых секторах, вы сможете вынуть. А вы как только публикуете, ну, вы как только шифруете, он говорит, вот вам recovery key, на флешку сохрани, там, распечатай. Более того, есть с помощью механизма так называемый MBAM, управление битлокером, можно ключи хранить в Active Directory, если у вас, например, предприятие, и это делает очень интересный сценарий доступным. Пользователь приходит, вы ему битлокером все зашифровали, он у вас поработал, вы его увольняете. Его пользовательский ключ отзываете битлокером, машина становится незагружаемая. Ну, чтобы защититься от атак, когда у вас на складе валяется оборудование, непонятно кому принадлежащее. Да? Проходит полгода, вы вдруг решили, что там нужные файлы. Достаете администраторский ключ, машину разблокируете, достаете оттуда все.
И еще такой вопрос. Если, например, есть SQL сервер 12-й, и мы хотим использовать не Always On, а есть сторонние приложения, которые реплицируют на уровне диска. Будет ли это работать с сервером 12?
Про SQL не знаю.
Нет, но он не SQL, а это SQL просто как прикладной инструмент.
Знаете, сейчас изменения в BitLocker в 2012 сервере каковы? BitLocker научился шифровать тома для кластера прозрачно. Ну, то есть разнесенные, да? Мы работаем над этим. Вопрос только, насколько это востребовано. Ну, как всегда, с новыми функциями нужно посмотреть, как пользователи начнут их применять. Может быть, они будут их применять не так, как мы думали.
На самом деле, просто для тех, кто будет активно пользоваться битлокером, стоит упомянуть, помнишь, интернет.
Ну да, да.
Его нельзя использовать, потому что существуют атаки.
Хорошо, что ты напомнил. Битлокер, кстати, тоже интересная тема. BitLocker был подвержен атакам на DMI порт, либо на, например, когда вы делаете Hibernate, делается слепок ОЗУ, где хранится ключ BitLocker. С приходом нового железа у вас оборудование появляется новый стандарт Connected Standby, когда оборудование спит, но все из ОЗУ выгружено. И более того, чем меньше становится оборудование, это означает, что оперативная память впаяна на плату. Да, в принципе, потенциально можно заморозить жидким азотом плату, выпаять оттуда микросхему памяти, считать ее, но мне кажется, такое сможет сделать только Том Круз. И то, наверное, в каком-то фильме. Знаешь, очень дорого.
Это все зависит от того, сколько стоит то, что надо расшифровать.
Ну да, паяльник опять же дешевле, применяемый к человеку, да?
Нет, ну, просто я почему сказал вот об этой атаке с интернетом. Очень многие забывают, когда шифруют, особенно на семерке. Зашифровали, все хорошо. Интернет отправили.
Ну, вот. На этом, я думаю, Шахерезада заканчивает свои истории. Всем спасибо.